მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Станислав Белковский, главный специалист телеканала «Дождь». Ну, а мы поговорим сначала об украинских делах. Я напомню, что 2 месяца прошло с неудачной попытки Верховной Рады отправить в отставку правительство Украины. Теперь премьер-министр Арсений Яценюк подал в отставку сам. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии заявления об отставке Яценюка. Блок Петра Порошенко выдвигает на пост главы правительства Владимира Гройсмана. Консультации продолжаются. Консультации идут уже между БПП и Народным фронтом. И, видимо, это вот новая или новая старая коалиция. Ну, а вот в России тут, что бы ни делало правительство, как бы ни падал жизненный уровень, какие бы панамы ни происходили, никто почему-то не требует отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Но, видимо, люди понимают...
Ну, это не совсем правы. Почему КПРФ?
Голос их слышен слабо, Станислав.
Да, и под этим флагом собирается провести предвыборную кампанию в
Государственную Думу. Да, я еще слышал, гражданская то ли сила, то ли платформа, не помню, кто из них, какая партия, там бывшая Прохоровская, тоже сказала,
что будет. Ну, в общем, все, кроме Единой России, которая возглавляет сам премьер.
Вот видите, вы знаете все тайные планы.
Вот будут требовать отставки премьера, и его потребовала Единая Россия, но требовать как-то неудобно, поскольку премьер ее председатель.
Но мы, тем не менее, займемся украинскими делами. Во-первых, хочу вам задать очень важный вопрос. Что, собственно, заставило российскую пропаганду так радоваться отставке господина Яценюка?
Ну, это по принципу не родственники, но все равно приятно. Какой бы факт нестабильности не был зафиксирован на Украине, он страшно приятен Москве и Кремлю, потому что Кремль хочет сказать, вот видите, вы едете на Майдан, будет как у них. У нас-то полная стабильность, гробовая.
А если человек какой-то вот придет эффективный и начнет проводить реформы, начнет усиливать, я не знаю, украинскую армию, там займется как-то так Донбассом, это их не пугает? Или они просто об этом не думают в пропагандистском раже?
Пропагандист же не формулирует идеи, он их транслирует. А базовая идея Владимира Владимировича Путина состоит в том, что Украина развалится и рухнет все равно.
В любом случае?
Да. Это не состоявшееся государство. Это Путин так думает, а не я, чтобы мне потом не приписывали этих утверждений. Так сказать, поэтому, ну, Яценюк, Гройсман, какая разница, в конце концов. Это все одного поля ягоды, люди с весьма ограниченным потенциалом. А главное, считает Путин, Украина изначально не жизнеспособна, потому что она скроена из несовместимых между собой политико-географических образований. И кроме того, у Украины же нет нефти и газа в таких количествах, как в России. Это мы можем позволить себе бесконечную гигантскую халяву. То есть управлять экономикой как угодно, допускать какую угодно коррупцию, и все равно еще останется. А Украина не может себе позволить. Надо сказать, что отчасти здесь Путин прав. Что Украина явно берет не по чину. Вместо того, чтобы заниматься реформой, она по-прежнему продолжает на уровне элит заниматься коррупцией, в основном в последние 2 года, в надежде, что Запад спасет ее все равно от злобной России. А этот расчет верен не до конца, потому что когда-нибудь Украина надоест Западу, если политика последних 2 лет будет продолжена, и, в общем, Запад когда-нибудь признает, что пусть Россия лучше разбирается с Украиной, чем это будет делать весь мир.
Вы на голландский референдум тут упираете, видимо.
Голландский референдум – это маленький прецедент, маленький, но тревожный сигнал. То есть он ни на что не влияет по большому счету. Он же не обладает никакой обязательной юридической силой. Да? Он не понуждает даже голландское правительство Нидерландов никаким действием формально. Но это важный сигнал, конечно, потому что Украина должна понять, наконец, что власть не может жить по принципу «я бы еще немножко шил». Да? Ну, что, так сказать, после Майдана всем как вот этот тезис, что мы вас прикрываем от России, поэтому вы будете бесконечно нас кормить и прощать нам все грехи. А грехи он будет жизнеспособен не бесконечно долго.
Станислав, скажите, а вот если говорить о нынешней ситуации, вы можете написать такой, ну или высказать некролог правительству Арсения Яценюка? Вот сначала, естественно, как, поскольку оно померло, это правительство, да, о хорошем. Что оно сделало?
Правительство Арсения Яценюка, в той мере, в какой-то от него зависело, все же сумело организовать настоящую войну. То есть оно все-таки более или менее подтянуло армию и обеспечило антитеррористическую операцию АТО, которая привела, безусловно, к разгрому так называемых ДНР и ЛНР, если бы не вмешательство российских вооруженных сил. который уже плохо отрицается, по-моему, даже и Москвой. Это успех. Все остальное скорее неудача.
А вот тут еще говорят, что насчет газа они снизили газовую зависимость от России. Тоже вроде как удача.
Ну, это скорее это не настолько зависело от правительства и ценника. Во-первых, упали цены на газ с падением цен на нефть, поскольку они привязаны одни к другим. Но, во-вторых, и в главных это связано с колоссальным промышленным падением на Украине. Поэтому это палка на двух концах. Конечно, снизилось очень потребление газа в украинской промышленности, поэтому, собственно, снизилась и зависимость от российского газа.
Ну, хорошо. А теперь о том, что не удалось. Собственно, все не удалось, ну, все остальное...
Не удалось провести декларированную реформу, но главное, не удалось избавиться от системной масштабной коррупции и имиджа власти, пораженной коррупцией. То есть всяческие зловещие фигуры типа Николая Мартыненко, но я с Мартыненко знаком, я не считаю его зловещей фигурой в личном плане. Это весьма обаятельный, улыбчивый человек. Но он стал символом, в общем, теневой кассы правительства Яценюка. То есть там поставок на грани и за гранью фола через офшорные прокладки разным украинским предприятиям, включая легендарный Одесский припортовый завод, уже порождавший не один политико-экономический скандал на Украине и так далее. В общем, также стоит вопрос по-прежнему отношениях Яценюка с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским. В частности, так и не удалось правительству Яценюка вырвать ключевое предприятие украинского топливно-энергетического комплекса «Укрнефть», по-украински именуемый «Укрнафта», из рук Коломойского, хотя для этого были все политические и юридические возможности. В общем, в этом смысле правительство Яценюка провалилось. Хотя я, собственно, немного выждал от этого кабинета. Арсений Петрович Яценюк, безусловно, человек, наделенный рядом достоинством. Он хорошо говорит по-английски, он молод, красив. Он принимаем в лучших домах Сан-Франциско, помните, ситечку.
Но его хвалили тут на прощание все, кто смог.
Ну, только чтобы уже он не отозвал ни в коем случае заявление, да. Чтобы уже совершилась смена правительства. Но Арсений Петрович относится к классическому типу звездных мальчиков, которые везде и нигде. Да, такой премьер Шрёдингера, да, действующий и живущий в рамках принципа неопределенности. Он к своим 42 годам уже занимал все возможные на Украине должности, поэтому то ли в шутку...
Кроме президента.
То ли в шутку, то ли всерьез говорили о том, что после отставки, видимо, Порошенко внесет его на его кандидатуру на пост генпрокурора, потому что это единственный большой пост, который Яценюк еще не занимал. Он уже в 30 лет был исполняющим обязанности председателя Национального банка, потом последовательно министром экономики, министром иностранных дел, спикером парламента. И, в общем, нигде он не задерживался больше, чем на год-полтора.
Ну, правительство 2 года.
Правительство, да, это гигантский для Яценюка срок. Поэтому, в принципе, нигде Арсений Петрович, за исключением того, что он умен и красив, что признавался всегда всеми, в общем, он не мог доказать, что он действительно эффективен. Ну, по объективным причинам, слишком мало времени он занимал этот или иной пост. А когда были президентские выборы 2010 года, то... Имея изначальный рейтинг близкий к 20%, в итоге Яценюк получил менее 10%. В связи с чем один из спонсоров его компании сказал мне тогда: ты знаешь, теперь я понял, что не так важно преодолеть электоральный барьер. Вопрос, с какой стороны.
Хорошо, к нам присоединился Владимир Огрызко, в прошлом глава Министерства иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, добрый вечер. И вопрос к вам тоже связанный с уходящим правительством. Что у вас осталось в памяти хорошего, за что вы похвалите правительство Яценюка, а за что покритикуете?
Ну, как вам сказать, вы знаете, есть за что и похвалить, есть за что и пожурить. Знаете, я думаю, что сегодня мы все в Украине сориентированы на то, чтобы смотреть в будущее. Знаете, копаться в том, что кто-то сказал так, я сделал не так, это уже отдадим историкам. Вот. А идея главная в том, чтобы... Все-таки, подытожив то, что сделано и не сделано, попробовать, по крайней мере, двинуться вперед. Потому что, собственно, это есть ключевым заданием для сегодняшнего украинского общества. Общество, которое переживает очень тяжелый период из-за агрессии России, из-за того, что происходит в Крыму и на востоке Украины. Поэтому я думаю, что сейчас для политического класса Украины главная консолидация, главная способность договориться и попробовать вот следующий шаг, который у нас впереди сделать таким, чтобы он окончательно и бесповоротно оторвал нас от совка. Вот это, мне кажется, будет главным заданием для нового правительства. И я хотел бы верить, что оно такой шаг все-таки через проблемы, через... Согласен с коллегой Белковским, который говорил о том, что и коррупция, и кумовство, и много других прекрасных, так сказать, в кавычках, радостей, которые у нас есть. Но, тем не менее, при всем этом определенный, пусть медленный, но, тем не менее, ход в правильном направлении.
Хорошо. Станиславу Белковскому вопрос. Почему все так сложно идет? Вот ожидалось, что уже нынче все решится. Есть кандидатура премьера, есть, в общем, понятно, несколько фигур там, которые придут. Там, например, зам главы администрации Ковальчук первым вице-премьером, еще кто-то, и вдруг все вот как-то зависло. О чем, собственно, идет торг?
Торг идет за посты в кабинете. Мы должны понимать, что все-таки власть на Украине остается в многом постсоветской, классической. Здесь Владимир Огрызко прав, что самое главное расстаться с психологическим наследием даже не столько советского, сколько постсоветского периода. Закончить его, наконец, подвести под ним двойную сплошную черту, но этого еще не сделано. И всякий чиновник, который находится на должности, он, как правило, уже к моменту поступления на пост, на великий пост, обременен обязательствами перед разными людьми, которые способствовали его назначению. Олигархами, чиновниками и так далее. Чуть более высокими, чем он сам. А уж к моменту ухода своего поста этих обязательств выше крыши. Поэтому не можешь просто вот встать, надеть плащ и уйти, освободив кресло, потому что его спонсор спросит, а где то, что обещано-то, да? А уже отдавать-то не хочется все, что было получено прежде. Это в России в этом смысле все упорядочено. Да? Каждый чиновник представляет определенный клан и сидит за Домаковки на заговоре годами. Поэтому здесь все проще. Но крайне сложнее, потому что век чиновника недолг. И он обязан очень быстро отработать то, что в него вложено. Именно поэтому часто и масштаб коррупции зашкаливает даже с российскими мерками, ну, где уровень коррупции очень высок.
То есть на единицу времени так?
Единицу времени, да, конечно. Вот, поэтому, так сказать, Народный фронт, представителем которого был и остается Арсений Петрович Яценюк, и блок Петра Порошенко торгуется по-прежнему за должностью. Вот никак нельзя решить вопрос о том, кто же будет министром энергетики, или будет ли 31-летняя дама Юлия Ковалив, которая продвигает Владимир Гройсман, кандидат в премьер-министром экономики и так далее. И так далее. Вот. Все это выглядит со стороны довольно странно, потому что кажется, Украина находится в состоянии войны, когда есть масса проблем стратегического характера, связанных в том числе с европейской и евроатлантической интеграцией страны. Вся эта мышиная возня еще раз показывает, что уровень ответственности элит не соответствует той исторической ситуации, в которой находится страна. Революция достоинства 2013-2014 годов, которая, в отличие от оранжевой революции 2004 года, была немирной и обильно полита кровью украинцев, в общем, конечно, требовала и другого уровня ответственности, и другого уровня постижения проблематики, чего мы от нынешней украинской власти не видим пока. И думаю, что еще, так сказать, смену поколений в этой власти в ближайшие годы одна хотя бы нам предстоит.
Хорошо, давайте еще Владимира Огрызко спросим. Владимир Станиславович, а как вы считаете, собственно, Европа и вообще Запад не разочаровываются сейчас в том, что происходит в Украине? Собственно, сейчас стабильность, безусловно, зависит от западной помощи. И вот этот вот такой спектакль политический, который мы видим в последнее время, он тоже, наверное, не добавляет аргументов в пользу поддержки нынешней украинской власти.
Ну, как недавно, несколько лет назад, я одного западного коллеги своего услышал такое сравнение, что есть три типа врагов. Просто враг, смертельный враг, традиционный партнер. Так вот, это не проблема Украины на самом деле. Точно так же торгуют, точно так же обговаривают до последней секунды кандидатуры в тот или другой правительство в любой европейской стране. Но я согласен, в этом смысле у нас, вот мы обошли уже Европу, куда стремимся. Но ничего, я думаю, что как-то адаптируемся. Относительно усталости или неусталости, вы знаете, ну, по крайней мере, если новое правительство, ну, хотя бы на, там, скажем, процентов 20, а лучше 25, дефинансирует экономику, то нам, собственно, западная экономическая помощь не будет в принципе нужна. И в этом смысле тут главный фронт не Международный валютный фонд или там какой-нибудь очередной мировой банк, а собственно работа вот, в середине страны. И вот тут как раз общественность, и я вам скажу честно, я это как бывший чиновник наблюдаю с величезным удовольствием, вижу, насколько общественность сейчас стремится додавить некоторые государственные структуры, в том числе и в контексте новых процедур, там, скажем, проведения тендеров, государственных закупок, контроля за расходованием средств и так далее, и так далее. То есть, вы знаете, шанс есть, и я думаю, что Запад, если он действительно хочет помочь, а такая, по крайней мере, идея витает, вы, наверное, слышали о том, что Германия предлагает новый фонд, новый план Маршалла для Украины с фондом 100 миллиардов евро, что достаточно немалая сумма в случае, если такие реформы начнутся. То есть шансы есть. Тут главное политическая воля и вот борьба с той коррупцией, о которой господин Станислав говорил вот несколько минут тому назад. Но я думаю, что так или иначе, движение в правильном направлении, это главное.
Хорошо, Станислав, а Гройсман – это реформатор?
Ну, и результат его деятельности на посту мэра Винницы, он почти два срока был мэром, достаточно впечатляющий в позитивном смысле. Реформатор ли он, мы не знаем пока, поскольку он не работал на таком уровне, где его реформаторская воля и потенциал могли бы проявиться. Мы, с другой стороны, достоверно знаем, что, конечно, это стопроцентно человек Петра Порошенко. В свое время поддержанный ему на пост мэра Винницы, а Винница – это вообще вотчина нынешнего украинского президента, его политическая родина. Хотя сам он родился в Приднестровье, но политическая его родина – это Винницкая область. И в этом смысле фактически руководить все правительством будет президент. У нас не должно быть никаких иллюзий по этому поводу.
А вот некоторые комментаторы говорят, что вот сейчас мы видим разногласия между Гройсманом уже и Порошенко или окружением Порошенко. Там конфликтные ситуации не только с блоком Яценюка, с Народным фронтом. То есть не так все просто,
наверное. Технические конфликтные ситуации, естественно, были, есть и будут. Особенно с окружением Порошенко, поскольку он весьма неоднородный. Но в целом мы должны понимать, что Гройсман – это не самостоятельный игрок даже по Яценюку. Может быть, он станет в обозримом будущем, но пока он им не является. Фактически новая конфигурация правительства позволяет говорить о том, что Петр Порошенко берет на себя всю полноту ответственности и за экономическую, и за социальную политику, которая по Конституции на него не возложена.
Прямо как Ельцин в конце 91-го года?
Да, но Петр Алексеевич вообще человек очень властолюбивый, властный. И, в общем, было вполне можно ожидать, что он к этому и ведет дело. Но это несколько, конечно, нарушает баланс властей, предусмотренный Конституцией.
Хорошо, а где Гайдар тогда?
Украины.
Украинский.
Ну вот украинским Гайдаром и признан быть Владимир Гройсман. Он почти ровесник Гайдара в момент заступления последнего на должность. Гайдару было 35, а Гройсману 38.
А где команда?
Ну, команда очень разношерстная. Это не команда единомышленников, да, в отличие от Гайдара. Конечно, она, с другой стороны, действует не в таких экстремальных условиях, поскольку все-таки она опирается на парламентское большинство, а Гайдар не опирался на него. Еще и в той конституционной среде, где съезд народных депутатов был куда как более могуществен, чем нынешнее федеральное собрание Российской Федерации, и мог, кстати, двумя третями голосов принимать, как вы помните, любые решения, включая отстранение президента от должности. Но, скажем, состав правительства, который сегодня было предварительно обнародован, ну, он хороший, нормальный, но ничем принципиально не отличается от состава кабинета Яценюка. Поэтому давайте дадим этим людям поработать, что называется. Ну вот изначально я не прыгаю на радостях на одной ноге, не только потому, что у меня сломана вторая, но и потому, что я говорю, качественную разницу в составах правительства я не вижу. Хорошо. Это примерно все те же люди, только вид сбоку.
Но есть такой сюжет, о котором уже сказал Владимир Огрызко, это, собственно, влияние общества, общественности,
да,
возможно,
здесь,
среднего,
конечно,
класса.
По сравнению с Россией, оно неизмеримо выше на Украине, и это вселяет действительно оптимизм.
А вот заявление Саакашвили очень резкое, которое прозвучало тут тоже на днях. Похоже, он остался в некотором смысле вне игры, или ему обещали, как некоторые пишут, место главы администрации президента, но Ложкин не пошел в правительство.
Ну, я думаю,
вообще сняли
прокурора там в Одесской
области. Что происходит с этим реформатором?
Не согласился, конечно, на пост руководителя администрации президента. Он все время подчеркивает, в том числе и публично, что он бывший президент другой страны.
То есть он хочет быть дважды гораздо президентом.
В этом смысле, хоть он и прямой подчиненный Порошенко, назначенный последним, но все-таки отношения у них немножко не такие, как у Порошенко с другими подчиненными. Нет. Саакашвили, я думаю, всерьез претендует на пост премьер-министра. Не сейчас, а в каком-то обозримом будущем. Кроме того, в контексте Саакашвили важно понимать еще важную тему досрочные выборы.
Сейчас этот вопрос нет.
Как минимум парламента. Но он может быть поставлен в любой момент. Это же Украина, не Россия, как мы помним.
А Россия не Украина, о чем мы еще поговорим.
Да. И здесь у Михаила Саакашвили есть временный, тактический, но весьма сильный союзник Юлия Тимошенко.
А она сейчас в оппозиции.
Она ушла в оппозицию, совершенно правильно, с точки зрения своей политической тактики и текущих интересов сделала. Потому что по рейтингам, ну вот вы видите, что Юлия Владимировна обновила имидж. Мы видим, да, что она снова выглядит на 32 года. И обновила она не только имидж, но и уровень претензий, амбиций на украинскую власть. Согласно последним данным социологов украинских, блок Юлии Тимошенко делит первое и второе места.
С кем?
С блоком Порошенко пока что.
По 20% или меньше?
Не, несколько меньше, но, так сказать, уже первое место у Тимошенко, скорее у Порошенко второе.
То есть популисты вперед.
А там в спину им дышит и Михаил Николаевич Саакашвили. Угу. Который объединяет вокруг себя всех, кого категорически не устраивает коррупция, и кто видит в государственном опыте Саакашвили в Грузии определенный пример для Украины. И, возможно, не без оснований. Вот, например, мой знакомый, хороший журналист Сергей Лещенко, например, сейчас заявил свою кандидатуру на пост генерального прокурора, и хотя Украины, хотя это отчасти троллинг, конечно, как принято говорить сейчас, но в каждом троллинге есть доля правды, и, в общем, почему бы и нет.
Там еще есть другие претенденты.
Да, конечно, и более вероятный, типа Юрия Луценко, бывший министр внутренних дел. Но сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы разрешить стать генеральным прокурором человеку без высшего юридического образования. Это делается именно под Юрия Луценко. А если Юрий Луценко, то почему бы и не Сергей Лещенко, который прославился громкими антикоррупционными расследованиями и получил за них несколько международных премий. В общем, если будет некая последовательная работа со стороны сторонников досрочных выборов, то она может привести в определенный момент и к успеху, и достаточно быстро. Давайте не будем забывать, что есть еще одна политическая фигура. Это Надежда Савченко, которая является...
Которая в тюрьме в России...
Да, которая в тюрьме в России. Она была первым номером в списке партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Она депутат от Тимошенко. Она делегат парламентской ассамблеи Совета Европы и герой Украины. И мне кажется, что определенные украинские политические силы и политики, может быть, не вполне честны и последовательны в желании вернуть ее на родину. Может быть, с точки зрения стабильности нынешней власти и нынешней коалиции, Надежда Савченко кому-то выгоднее и в российской тюрьме. Это, конечно, смелое предположение, но все больше есть косвенных указаний на его хотя бы частичную обоснованность.
Ну, в этом ключе тогда Владимиру Путину, может быть, выгодно как раз ее... обменять?
Да, я думаю, что если бы Надежда Савченко вернулась в ближайшее время на Украину и подняла бы знамя досрочных выборов, то это серьезно увеличило бы вероятность такого сценария и тем самым тактического успеха политиков типа Юлии Тимошенко и Михаила Саакашвили. Поэтому я считаю, что в само формировании все правительства Гройсмана это еще не означает, что власть стабилизирована надолго.
То есть опять второе временное правительство?
Да, это второе временное правительство, дай бог. Если у него получится задержаться надолго, хотя бы на пару лет, как правительство Яценюка, что, в общем, тоже беспрецедентно для украинской политики. Если мы посмотрим всю историю постсоветских правительств Украины, мы увидим, что кроме Николая Азарова при Викторе Януковиче никто долго не засиживался. Два года – это максимум-максиморум.
Хорошо, Владимир Огрызко, тогда вопрос тоже. Вот о влиянии дела Савченко на политическую ситуацию в Украине. Вы уже слышали мнение Станислава. Что вы скажете?
Да, такие разговоры о том, что ее возвращение может быть для кого-то не очень приятным ведутся. Но, знаете, я бы не стал бы с другой стороны и преувеличивать возможности одного человека в этом плане. То, что сейчас коалиция худо-бедно, но сложно, говорит о том, что, по крайней мере, два ключевых политических игрока, именно блок Порошенко и Народный фронт Яценюка, не желают проведения выборов. И, имея большинство в парламенте, они под тем самым популистам, которые очень активно рвутся к новым выборам, потому что на своем популизме думают, что они войдут во власть, вот этого не дадутся. Потому что, понимаете, делить-то, в общем-то, не создавая, нечего. А перед тем, как что-то поделить, нужно его действительно создать. Так вот, задание каждого правительства, ну, адекватного, нормального, я не имею в виду близкого, состоит в том, чтобы благодаря своей программе что-то продвинуть, что-то сделать, что-то увеличить. Для этого, кстати говоря, несмотря на российскую военную агрессию, в экономическом плане некоторые моменты позитивные уже просматриваются. Экономика, как ни странно, достаточно быстро адаптировалась вот к тем ампутациям, которые произошли из-за того, что Россия 20% украинской экономики фактически развалила и разрушила. То, что потеряны многие кооперационные связи и с Востоком и с Югом. Но, тем не менее, как ни странно, есть тенденции того, что экономика может уже в этом году дать, в принципе, небольшой, но все же уже прирост. А это говорит о том, что начинаются вещи, которые при нормальной стратегии экономической могут дать неплохую перспективу.
Скажите, поэтому, пожалуйста, а вот ситуация с все-таки с Донбассом, с вот этой вот замороженной войной, Минский процесс, не может ли все обрушиться, поскольку вот как раз в Минске, по-моему, никаких результатов нет, а сегодня произошло демонстративное событие, но вот уровень переговорщика от России, того же Грызлова, там понижен, его из Совета Безопасности убрали.
Только очень наивный человек может думать, что Минские соглашения могут быть исполнены в той редакции, которую навязывают всем остальным участникам в Москве. Это наивно, такого не будет, потому что никто в Украине из политиков, которые находятся при власти, не пойдет на самоубийство, а это не то, что политическое самоубийство, это действительно конец карьеры на все оставшиеся десятилетия. Поэтому это в принципе исключено, это невозможно с точки зрения логики наших западных партнеров, потому что проводить выборы под дулами пулеметов при открытой границе это полная профанация тех же принципов России, ООН и так далее. Поэтому я думаю, что тут связывать Минские соглашения с всем тем, что происходит в Украине, уже просто-напросто не стоит. В то же время не думаю, что хватит ума теперешних кремлевских руководителей возобновлять боевые действия, потому что это аукнется еще большими, еще более серьезными санкциями, которые могут окончательно опустить российскую экономику под откос. Поэтому я думаю, что этот замороженный вариант вот в этой ситуации будет иметь место и дальше. А то, что Россия понижает там уровень своего представительства, то, что она, очевидно, блокирует какое-то решение, в этом, знаете, снова-таки ничего нового. Вспомните, сколько лет продолжаются переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта. Скоро уже будет 25. Так что это абсолютно не новость. Просто нужно понять, как действовать в такой ситуации и сделать правильные выводы.
Хорошо. Станислав, как вы смотрите на ситуацию вот с этой вот замороженной или приостановленной войной? Не может ли она возобновиться, например, если те же реформы, предположим, под руководством Гройсмана будут достаточно эффективными, и вдруг все расцветет, и люди в том же Донбассе увидят, что они потеряли?
Люди в Донбассе этого не увидят, поскольку они смотрят в основном первый и второй каналы российского телевидения, где в любом случае будет сказано то, что выгодно Кремлю. Ключевое слово было правильно сказано Владимиром Агарской, это Приднестровье. Совершенно очевидно, что речь идет о реализации приднестровского сценария.
В отношении мучить вас 25 лет.
Территории, именуемые сейчас Ордло, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Угу. Все же кончается на лов, все-таки лов – это закон, поэтому что-то обнадеживающее в этом есть. Ну, я был и остаюсь при своем мнении, что Минские соглашения изначально были фейком и блефом, никто не собирался их исполнять ни с российской, ни с украинской стороны. Это была психологическая и позиционная война. Сегодня мы видим первичные результаты этой войны, то есть де-факто ОРДЛО будет оставаться под контролем России в политическом смысле, под контролем местным группировкам и бандам, отчасти российским кланам в экономическом
Россия
плане.
Россия будет кормить этот регион, кроме того.
Ну, ведь, в принципе, в режиме тотальной теневой экономики понятие «кормить» может трактоваться весьма расширительно.
Но ведь тут выяснилось, что целая специальная группа в правительстве курирует эти вопросы.
Да, 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 включая представителей спецслужб и так далее. Вот, и где-то уже в прошлом году в миллиард евро в месяц оценивались российские дотации. Да, российские дотации этим территориям, но ясно, что не будет ни выборов по минскому сценарию, ни восстановления контроля Украины над границей.
А что будет? Постоянная дестабилизация?
Да, будет постоянная дестабилизация, и в тот момент, когда Владимиру Путину это будет нужно по своим соображениям большого международного торга с западными партнерами, возможно, и обострение военных действий. Я этого полностью не исключаю. Я согласен, что это не приоритетный сегодня для Кремля сценарий, но, тем не менее, его вероятность отнюдь не равна нулю.
А оставление этой территории, передача ее под контроль Украины, при каких условиях вдруг может состояться?
Я сейчас не вижу таких условий. Разве что это может обсуждаться после ухода Владимира Путина от власти.
Ну, а какая-нибудь победа оппозиционного блока большая на досрочных выборах?
Путин всегда не исключает этого, не сбрасывает этот сценарий со счетов. Собственно, главный автор и сторонник этого сценария, доверенное лицо Путина по украинским вопросам, Виктор Медведчук, бывший руководитель администрации президента Кучмы и кум Владимира Путина. То есть они родственники, как кумовья. Вот. И Медведчук проводит линию уже много лет, что скоро окончательно будет дискредитирована майданная власть и постмайданная. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, придут наши люди. Я, кстати, не исключаю, что и возврат Надежды Савченко в Киев трактуется не в смысле, что Надежда Савченко придет как наш человек, но в том смысле, что ее появление в Киеве приведет к дестабилизации существующей власти. И череде досрочных выборов будет до президентских, чего, безусловно, хочет и Юлия Тимошенко, хочет по другим причинам Михаил Саакашвили, который становится все более заметным.
А Владимир игроком. Путин хочет досрочных выборов, ну,
да,
в Украине?
Да, конечно, хочет, потому что Путин хочет любой дестабилизации на Украине. В каком бы направлении ситуация ни двигалась. И тогда оппозиционный блок, то есть бывшая партия регионов, согласно этому сценарию, получит весомый пакет в парламенте следующего созыва. И в конце концов наступит момент, так рассуждает Путин, и так отчасти дает ему возможность рассуждать Барак Обама, который в своем программном интервью журнала «Атлантика» очень четко это сформулировал. Он сказал, что да, Украина нас волнует, но она гораздо больше волнует Россию, чем нас. И в конце концов Путин собирается дожить до того момента, когда Запад на все плюнет и скажет: да ладно, разгребайтесь сами с этой проблемой. Не лезьте только в наши дела.
Полюбите меня за Сирию, например.
Ну, то есть, вот не лезьте к нам сюда, в Европу.
К нам, в смысле, вместе Восток. С Украиной.
Нет, а с Украиной делают все, что хотите. И Путин здесь рассчитывает использовать свое главное преимущество — неопределенность срока пребывания у власти. Что уйдет Обама, уйдет Меркель, уйдут все. Все умрут, а я останусь. Да, потому что только я, Путин, решаю, когда мне уходить, а когда нет.
Это плохой сценарий, а хороший сценарий для Украины?
Ну, хороший сценарий для Украины — это полное размежевание с Россией, путь европейских реформ. В этом смысле территории ОРДЛО Украине не нужны. Их легче отдать России полностью, даже формально. Но естественно, что сегодня на Украине нет мейнстримного политика, который осмелился бы произнести такой текст. Ну, может быть, через несколько лет уже можно это будет сделать, уже Украина посмотрит правде в глаза и придет к выводу, что не так уж и нужны эти территории. И в качестве платы за возможность проведения полностью европейских реформ и курсов в Евросоюз, это приемлемо.
Могут еще что-нибудь попросить, там, в НАТО не вступать, нейтральный статус и так далее. Аппетит у Путина приходит во время борьбы.
Пока ОРДЛО, вот эти отдельные районы Донецкой и Луганской областей, формально остаются в составе Украины, они-то являются рычагом, который не дает вступать в НАТО. Если бы они формально отвалились, тогда этот рычаг бы исчез.
Ну, давайте еще один последний вопрос Владимиру Огрызко. Вот как вы видите действительно хороший какой-то сценарий сейчас с этими кровоточащими ранами, которые есть у Украины, и который бередит Владимир Владимирович Путин?
Я бы рекомендовал посмотреть очень интересную книгу, монографию, которую недавно выдал наш институт стратегических исследований под руководством академика Горбулина. Это, вы себе знаете, такой весомый том, так, страниц на 500, где все такие интересные разные сценарии того, каким образом все это произойдет. И он называется «Донбасс и Крым. Цена возвращения». Вы знаете, разные и идеи, и сценарии, и мысли. Мне кажется, что, как и в вопросе с Крымом, Украине нужно было бы сейчас очень спокойно объявить эти территории временно оккупированными. А раз так, то вся ответственность за то, что там происходит, ложится на оккупанта. А раз так, пожалуйста, 1 миллиард в месяц, а потом будет 2 миллиарда в месяц, потом будет еще больше. Это проблемы тех, кто это сделал. А в это время действительно заниматься борьбой с коррупцией, проводить нормальные реформы. И я вас уверяю, люди, даже которые смотрят, как правильно говорит Станислав Белковский, первый и второй российские каналы, найдется немало источников информации, которые будут говорить о том, что реально происходит через 300-400 метров или 10 километров. Поэтому, знаете, ситуация будет развиваться, мне кажется, именно таким образом. Я в это верю, если наше новое правительство дорастет до уровня понимания того, что такое европейская политика, сможем достаточно быстро сделать правильные шаги в правильном направлении.
Скажите, а панамские офшоры Порошенко не помешают?
Могут до определенной степени помешать. Хотя я тоже, как и все, поинтересовался мнением людей, которые в этом немножечко больше понимают, чем просто среднестатистический обыватель. Но криминала там относительно Порошенко на самом деле нет. Это форма контроля, но без какого-либо способа не уплатить налоги. Потому что ведь офшор — это главное, это цель какая? Спрятать, как у нас любят говорить, оптимизировать налогообложение. Там ни одной копейки, ни одного доллара куда-то налево, так сказать, не ушло. Тема, безусловно, есть, она для украинской экономики колоссальная, потому что очень многие предприятия и очень многие предприниматели, в кавычках, потому что на самом деле не предприниматели, а не хочется говорить в эфире не совсем парламентские слова. Люди, вот в этом проблема, как попытаться привести экономику в нормальное состояние, вот это главная тема. А в данном случае, поговорят несколько, я думаю, недель, поймут, что говорить не о чем, на этом тема офшоров Порошенко закончится.
Спасибо, я благодарю Владимира Огрызко, в прошлом министра иностранных дел Украины, а мы со Станиславом немножко двинемся теперь из Украины, которая не Россия, да? В Россию, которая не Украина.
Я хотел сказать, что нет, конечно, разговоры не заглохнут, потому что в условиях свободной политической системы, которая существует на Украине, будет много всегда людей, включая Юлию Тимошенко.
Там кто-то про импичмент кричит.
Да, и Олега Ляшко, лидер радикальной партии, много кого, кто будет постоянно бередить эту тему. И хотя действительно, вероятно, состава преступления в действиях Порошенко нет, но обещание продать свои активы, за исключением Пятого канала, данное 2 года назад, до сих пор не выполнено. И украинское общество будет постоянно об этом президенту напоминать в самой жесткой форме.
Станислав Белковский у нас в эфире, а мы сейчас посмотрим и послушаем небольшой опрос на московских улицах, что люди думают о том, стоит ли менять правительство в России, опираясь на украинский опыт.
Нужно ли в России президенту сменить премьера, как в Украине? И на кого, если нужно?
Я думаю, что наш премьер-министр несравненно лучше, чем украинский. Чем опытнее будет у нас Дмитрий Медведев, тем лучше будем жить. Чем менять? Зачем менять хорошее на что-то еще неизвестно что? Нет, я за Медведева.
Уже пора.
А чем Медведев не нравится?
Ничего не происходит. Экономика как была в загоне, так и осталась.
У меня нет вариантов. Хотя Медведев меня тоже не особо устраивает, но не на кого менять, наверное.
Давно пора.
А чем Медведев не нравится?
А почему? человек, не имея высшего экономического образования, является главой правительства?
Премьер-министр, да, Дмитрий Анатольевич, своими обязанностями справляется, но, по крайней мере, старается это делать. Естественно, все сразу не получается, поэтому там расстраиваться не нужно.
Дмитрий Анатольевич справляется своими обязанностями.
Просто очень многие недовольны, говорят, что в экономике плохо. Вот.
Я лично доволен.
У нас Дмитрий Анатольевич еще пока до уровня Яценюка не опустился все-таки, чтобы прям так кардинально менять.
Надо его менять или не надо менять? Ну, будь другой. Я же не знаю больше никого, кроме него.
Бессмысленно менять шило на мыло, поэтому нет.
Почему шило на мыло? Может, кого-нибудь хорошего можно подставить?
Я не верю в сказки.
Ни единого премьер-министра нужно менять, скажем так.
Нет, ну Медведев-то не Яценюк, чего менять? И вот за что.
Давно сменить надо. Откровенно врут и лгут и тому подобное. Выборы мухлюют, хуже не придумаешь.
Да я бы вообще всех бы поменяла, потому что ничего хорошего за эти за последние годы не происходит.
У меня нет конкретной кандидатуры, но, наверное, я предложила кого-то из оппозиции.
Ну что ж, вопрос Станиславу Белковскому. Как вам настроение москвичей? Не хотят перемен, в общем-то?
Ну, значительная часть москвичей здесь транслирует, опять же, позицию официальной тотальной пропаганды, транслируемой государственными телеканалами, поэтому ничего удивительного. Именно поэтому, собственно, все данные социологических опросов, о чем я пытаюсь твердить много лет, заведомо искажены.
Но это замеры действия телепропаганды.
Ну, вообще, всей системы тотальной пропаганды. Да? Потому что, видите, все знают, что Яценюк плохой. Я уверен, что ничего конкретного при деятельности Яценюка никому не известно, но известно, что это что-то, это исчадие. Ну,
ясное дело, что хунта и злодей.
И кошмарный ужас. Да.
Да. Ну, все-таки к российским делам. Скажите, а вот мы поговорили про офшоры, значит, господина Порошенко. Там это обсуждается. Ну, в России же тоже обсуждаются, хотя бы в сети, да, офшоры, вот, музыканта Ралдугина, да, и даже обсуждение вышло на главные российские каналы. И у нас даже есть две версии. Одна версия, что от Путина, что музыкант покупает скрипочки и разные виолончели на те деньги, которые ему достаются как миноритарию, как сказал Путин, нашей там фирмы, да, или компании, да. А другая версия, что это сложнейшая операция, значит, спецслужб, чтобы не дать злодею Керимову в свое время продать кабельные, по-моему, сети зловредным иностранцам. Вам какая версия больше нравится?
Мне нравится больше первая версия, хотя версия на самом деле мне больше нравится третья, то есть моя собственная. Ну что, ну Сергей Ралдугин, да, один из партнеров Владимира Путина. Я думаю, что если бы на моем месте сидел Владимир Иванович Путин, если бы он пришел на радио «Свобода», он бы сказал бы вам нечто следующее. Михаил,
что бы он сказал?
Михаил, знаете, вот когда вы будете президентом Российской Федерации, тогда ваши друзья, населяющие эту студию или не населяющие ее, будут сидеть на панамских офшорах и будут миллиардерами. Вы что, хотите, чтобы я нес ответственность за нашу с вами гребаную страну и благотворил кому-то другому, а не людям, которым я доверяю?
Но он не так говорит.
Нет, официально он говорит не так. Но тем не менее, он впрягся, безусловно, за Сергея Ралдугина, за его репутацию. Дал понять, что она ему дорога. И это, естественно...
Своих не сдаем.
Да, но еще, важно понимать, что, конечно, Ралдугин это не такой же свой, как Ротенберги, Тимченко или Ковальчук. Те все-таки бизнесмены-миллиардеры.
А это друг детства.
Сергей Ралдугин служитель МУС. Поэтому к нему нужно относиться вдвойне трепетно. Это же не какой-то капиталистический хищник, который пусть и расплатится за то, что он на путинском горбу въехал в многомиллиардный рай.
Представьте себе, что такие бы вещи рассказывал президент Украины, например. Что бы там было?
Ну, только Надежды Савченко у него не хватило бы в этот момент. Нет, конечно, президент Украины ничего подобного рассказывать бы не мог по определению. Собственно, вся и беда нынешних украинских правителей стоит в том, что они, оказавшись в абсолютно прозрачной информационной и политической конкурентной среде, ведут себя так, как будто их нет. И поэтому очень часто попадают в просак. Владимир Путин может себе позволить все, что угодно в этом смысле. Он же считает, что его стабильность его власти не зависит от всех разоблачений. Все равно первый и второй каналы протранслируют то, что нужно.
А есть еще НТВ.
Ну, НТВ есть, еще и РЕН-ТВ, много чего есть. Да? Вот, и благодаря системе тотальной пропаганды с одной стороны и силовым структурам с другой, он удержит ситуацию под контролем, чтобы там не сообщали иностранные расследователи.
А, кстати, о силовых структурах. Как вы оцените создание вот этой Росгвардии, Национальной гвардии, жандармерии, как некоторые ее называют, ну и так далее?
Ну, это фактически параллельные вооруженные силы, которые должны дублировать функции армии и не давать возможности армии формально участвовать в подавлении беспорядков, если таковые возникают. Это не функция вооруженных сил бороться с беспорядками. Новочеркасск 1962 года же никто не хочет формально повторить, чтобы доводить каких-нибудь армейских начальников до констатации «не вижу здесь неприятеля». Да, функции.
Хотя там внутренние войска стреляли как раз.
Да. Вот, поэтому это просто закрепление силового каркаса путинского режима. Планировалось это давно, еще 3 года назад, когда, собственно, Виктора Золотова, нынешнего командующего Роснацгвардии, переместили в МВД на пост заместителя командующего внутренних войск, было понятно, что уже к этому делу начинает идти.
А если бы такое сделали в Украине, опять же?
Кстати, на Украине проект Нацгвардии на базе внутренних войск сразу тоже существовал еще при президенте Ющенко. И, может быть, даже он когда-то будет реализован. Другое дело, что ясно, что на Украине совершенно другая политическая среда, и использовать силовые структуры в той мере и в таких масштабах для подавления политических оппонентов невозможно, по крайней мере, при нынешней Украине. И я думаю, что здесь опыт Януковича и революции достоинства 2013-2014 годов, он необратим.
Кстати,
и неискореним.
Как политтехнолог на пенсии, оцените, пожалуйста, деятельность телеканалов российских по борьбе со страшной либеральной оппозицией. С одной стороны, нам сообщают, что у нее там и пары процентов нет, готовых за нее голосовать. А с другой стороны, одного ее лидера показывают так в неглиже, скажем, мягко, если он был, конечно. А других сейчас вот обвиняют в том, что они иностранные шпионы. Мы еще посмотрим фильм там на России, видимо.
Угу. Ну, фильмы про Навального как иностранного шпиона, кажется, мне вообще ниже плинтуса с профессиональной точки зрения, не только с точки профессионального телевидения, да, а с точки зрения даже профессиональных политтехнологий, потому что это только способствует укреплению популярности Навального в его референтной группе.
То есть, а в других?
Среди тех,
им же надо расширять.
А в других это не влияет на позицию Навального никак, абсолютно никак, ни хорошо, ни плохо. Там либо не знают Навального, либо относятся к нему заведомо негативно. А поменять узнаваемость, знак узнаваемости с плюса на минус, с минуса на плюс, это легче, чем узнаваемость приобрести. В этом смысле, в любом случае, такого типа медиапродукты способствуют росту узнаваемости Навального, а значит, стратегически работают на него. Что же касается Михаила Касьянова, вот это, мне кажется, отличный месте. Он даже не рассматривается как с позиции политтехнологической эффективности. Это неважно, эффективно это или нет. Важно, что Касьянов прилагал много усилий к формированию всяких проскрипционных списков российских бизнесменов и политиков, способствовал введению санкций с точки зрения Путина. И поэтому всегда неплохо напомнить человеку, чтобы он не зазнавался. Что у нас в тебе есть все. Вот это очень путинское, да? Очень путинский тип мышления. Что прежде чем выпендриваться и строить из себя абсолютно чистого европейского политика, ты последи, пожалуйста, за собственной биографией. Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, а не Путин, правда. Если у тебя очень чистая совесть, значит, у тебя очень плохая память. И вот Владимир Владимирович Путин всегда любит напоминать своим оппонентам о том, что у меня на вас весь компромат есть в полном объеме. И если вы, так сказать, думаете, что мне нечего про вас сказать, чтобы вы ненадолго заткнулись, вы ошибаетесь.
И что это, конец политической биографии?
Нет, в нынешней ситуации нет. Если бы Касьянов в условиях политической действия, в условиях политической открытости и имел бы доступ везде.
Как на Украине. Опять.
Да, то, конечно, это был бы по нему серьезный удар. Но сейчас, когда Касьянов с точки зрения внутренней политики живет в осажденной крепости, нет. Я думаю, что это не повлияло никак на отношение к нему со стороны его сторонников.
Со стороны гарнизона осажденной либеральной крепости.
Да, совершенно верно, да.
То есть не время сдавать своих лидеров.
А их просто невозможно, потому что, ну, так сказать, тут уже один за всех, все за одного. Тем более, что уж ничего такого страшного мы про Касьянова не узнали. Ну, он не ел христианских младенцев на завтрак.
И даже в живот их не целовал.
Да.
Кстати говоря, еще один вопрос. А вот некоторые считают, что эти такие атаки, они работают... Почему-то они все время по демкоалиции и работают, значит, они на партию Яблоко. Что Кремль выбрал все-таки пятую партию, которая может присутствовать в Государственной Думе.
Я не думаю, что это является для Кремля самоцелью или каким-либо приоритетом, поскольку большинство кандидатов в демколлегии просто не допустят до выборов, и проблема будет решена на этом уровне.
Но у них же есть право прямого выдвижения пока.
Да, но тем не менее, да, это не означает, что кандидат, так сказать, что все эти кандидаты дойдут до финиша электоральной дистанции. А что касается Яблок, я все-таки думаю, что главной целью этой партии является преодоление не 5, а 3-процентного барьера, что позволяет сохранить обильное государственное финансирование, которое сейчас 110 рублей за один полученный голос. Я думаю, что в ближайшее время, если инфляция, она будет увеличена до 150, например. Вот. И поэтому здесь Яблоко не является ставкой Кремля. Яблоко – это просто необходимый такой уютный, приятный элемент политического пейзажа, как пуфик где-то в углу большой гостиной. Пуфик – это можно, конечно, выкинуть с балкона, но только, ну зачем? Тогда это он такой плюшевый и замечательный. И, так сказать, не случайно Григорий Алексеевич Явлинский с такой яростью обрушился на Михаила Борисовича Ходорковского, чтобы убедить Кремль в полном отсутствии между ними как финансовых, так и политических контактов.
Ну, мне, кстати, тут слушатели и читатели моего Фейсбука напоминают, что вы тоже там в свое время обрушивались на Михаила Борисовича Ходорковского.
Да, конечно, обрушился.
Но было
потом,
дело.
Но потом мы помирились, так же бывает в жизни.
Ваши взгляды изменились?
Ну, это сложная история. Все-таки я обрушился с нее 13 лет назад. И с тех пор много чего произошло. Я даже опубликовал в газете «Ведомости» статью с официальными извинениями по некоторым позициям перед Ходорковским. Поэтому, если долго заниматься анализом, как менялись наши отношения с Ходорковским, можно проследить, как, просто зачем тратить драгоценное эфирное время.
Ощущение такое, что Ходорковский слегка троллит и оппозицию, и власть, какие-то странные инициативы.
Знаете, я не хочу сказать, что я хорошо изучил Ходорковского. Мы с ним не так много встречались в момент его выхода из тюрьмы. Но в одном я убежден, и что импонирует мне в Ходорковском. Что он твердо верит в собственное право говорить то, что он считает нужным, а не ориентироваться на точку зрения аудитории. Он не собирается говорить нам с вами то, что мы хотим услышать.
Он говорит, ориентируется ли он на такой вариант развития, который произошел в Украине? Народная антикриминальная революция.
Опять же, я не представитель Ходорковского и отнюдь не глубоко владея информацией о том, что он думает, о чем он не думает. Но, как мне кажется, он исходит из того, что, возможно, любые сценарии. Что здесь надо ждать и надеяться. А в процессе ожидания и по мере надежд надо способствовать выдвижению каких-то новых молодых политиков, которых могут быть хороши или плохи, но, по крайней мере, одним они уже хороши. Они побоялись признаться, что они сотрудничают с Ходорковским.
А народная эта антикриминальная революция в России возможна? Вот разоблачение за разоблачением. То виолончелист, то железнодорожник с шубохранилищем, то теперь генерал Золотов там с десятками квартир замечательных, то у нас еще вице-премьер по оборонке Рогозин тоже с квартирой какой-то там трехэтажной.
Ну, конечно, Рогозин долго-долго отбрыкивался, но в конце концов все признал.
Кроме цены квартиры.
Ну, здесь, собственно, это не вином Ньютона, как говорил известный литературный персонаж. Залезаем в базу данных риэлторских агентств и узнаем рыночную стоимость этой квартиры.
Так и что, эти разоблачения,
нет, они не действуют на
людей?
По украинскому сценарию это произойти не может, поскольку на Украине нет института царя, нет монархического ритуала. В России он есть.
Но он же должен разрушиться.
Ну, он разрушится, когда будет нарушены ключевые условия монархического ритуала, о которых я неоднократно, в том числе, в этой студии говорил.
Это напомните.
Эксклюзивность монарха. У него нет реальных соперников в реальном времени. Непогрешимость.
И даже наследника.
Да, нет. Нет определенного наследника. Есть какой-то туманный институт наследника, но, опять же, по принципу неопределенности мы не знаем, кто это никогда до последнего момента. Как это было и с Медведевым перед 2008 годом, когда было еще, так сказать, несколько наследников потенциальных. Второе, это непогрешимость монарха. Можно критиковать его политику, назначенных им чиновников и так далее, но только не его самого. И третье, монарх стоит выше закона. Принципиально. Он не подчиняется законодательству. Но в Украине это нет ни одного из трех условий, поэтому там народные революции дважды за последние полтора десятилетия свершились. В России этого не будет пока. И здесь, скорее, в России более вероятным, я считаю, сценарий дворцового переворота.
Некого
элитного движения.
А гвардия?
Ну, дворцовый переворот же осуществляется вдали от гвардии, потому что шарфики, табакерки, они не предполагают значительного движения войск для приводения их в конструктивное политическое состояние, а потом действия.
Пожалуй, последний народный вопрос. Почему все еще не уехали из России? Все недовольные, видимо.
Я не могу отвечать за всех, или даже за многих. Отвечу за себя. Потому что я человек русской культуры, а русская культура обладает огромной силой притяжения. Это невероятная, так сказать, невероятная гравитация. Если говорить об этом в позитивном ключе, с негативной эмоциональной окраской, болото, которое страшно засасывает. И чем дольше я живу в России, чем меньше меня устраивает то, что в ней происходит, тем больше я понимаю, что, ну, что за исключением каких-то экстремальных сценариев, я отсюда никуда не уеду. Это не какой-то манифест или вызов. Вот, кстати, еду в Новосибирск. Я собрался поехать почитать лекции на эти выходные, и уже сегодня я узнаю, что, конечно, все площадки, которые были мне гарантированы, уже все отказались меня принимать, но все равно поеду в Новосибирск. Я еду по приглашению Касдем-коалиции, ее местного лидера Егора Савина, и буду очень рад увидеть там пытливые глаза.
На митинге? Где-то... Будете митинговать?
Никаких митингов, я не политик, не провожу политических мероприятий, это будут сугубо безобидные гуманитарные лекции, но, как и в случае Санкт-Петербурга годичной давности, уже и здесь мне хотят помешать эти несчастные лекции прочитать. Ну что, будем пытаться их прочитать, несмотря ни на что, хотя водить народ по улицам я уже не смогу из-за сломанной ноги.
Спасибо. Сегодня нашим гостем в студии «Радио Свобода» был политтехнолог на пенсии, главный специалист телеканала «Дождь» Станислав Белов. Белковский. А мы все будем ждать утверждения нового премьера Украины в Верховной Раде. Оно вот откладывается. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.